забывать о том, что Господь даровал нам также и физические подарки наших детей. Давайте мы пригласим их сюда. Позовите, пожалуйста, детишек. Мы благословим их, чтобы они не сидели там на компьютерах и телефонах, но чтобы они также получили сегодня благословение. Я не про этих мужиков. Я про маленьких вон тех мужиков и девушек. Вот они, вот они, вот они. Вот так мы будем бежать в Царство Божье. Вот так будем бежать в церковь. Ну, а где взрослые там девушки наши? Идут? Окей, друзья, присаживайтесь, пожалуйста. Да, наверное, одну стоечку, потом надо будет убрать. Итак, сегодня светлый праздник Христова Воскресения. Сегодня действительно настоящее воскресенье. И, Даня, ты можешь начинать писать, потом просто будешь паузу ставить. И, наверное, для вас не секрет история названия. Название праздника Пасхи, да, Пасха. На самом деле это не кулич, это не булочка. Это Пасха или Пейсах, или Песовер, который праздновался израильским народом на протяжении тысячелетий. И ознаменовал он с собой выход евреев из Египта. То есть, когда прошло время благодати, скажем так, когда пришел Иосиф, и он был второй рукой после фараона, когда израильский народ процветал в Египте, это время закончилось, и наступило время рабства, угнетения. И израильский народ просто взывал к Богу. И мы знаем, что Бог услышал стенание народа своего. И Он посылает Моисея, Он посылает его, чтобы Моисей вывел народ из этого плена. И мы с вами знаем, что произошло. Сердце фараона было очень жестоким, очень ожесточенным. И Богу пришлось послать 10 казней. Их называют часто египетские казни. Эти казни, они были разнообразными. Эти казни были от града и заканчивая саранчой. И самое последнее. Ни одна эта казнь не останавливала фараона. Он упрямился, не хотел отпускать израильский народ. И самая последняя казнь была какая, кто помнит? Смерть. Смерть первенцев. Должны были умереть не только первенцы в семействе. Вот представьте, если ты первенец, первый ребенок, даже если ты взрослый, ты должен умереть. Если твой ребенок первый родился, он умирает. Даже скот, даже первенцы в скоту должны были умереть. Но это не касалось тех, кто бы соблюл Божье указание. И Божье указание было следующим, что все, кто заколет, кто заколет молодого ягненка и помажет кровью косяки дверей, помажет перекладину, в их доме смерти не будет. Мимо их домов ангел-губитель пройдет мимо. К слову сказать, это повеление послушались евреи и послушались некоторые египтяне. И таким образом смерть миновала их, они были спасены. Но все остальные люди, они потерпели потерю. И умер также и сын фараона. Представьте, в каком бешенстве он был, и все-таки он отпустил израильский народ. И потом, когда они вышли, Господь дал повеление на протяжении каждого года вспоминать это событие за специальным ужином, за специальным, как бы, соединением семей, когда семьи собирались, когда дети расспрашивали об этом событии, чтобы люди ценили, чтобы люди помнили Божью благость, да? И каждый год во время Пейсаха в каждой еврейской семье обязательно праздновался вот этот пасхальный седер, когда собиралась вся семья, когда дети спрашивали. И мы не будем углубляться сейчас в эту традицию, я скажу лишь одно. Известная картина «Тайная вечеря», да, когда Господь со своими учениками в преддверии уже своей смерти, и, конечно, ученики ничего даже не подразумевают, но Иисус именно отмечал с ними еврейскую Пасху, Пасху, когда народ израильский выходил из Египта. И Он сидит с ними, и Он берет эти четыре чаши, которые должны обязательно присутствовать на пасхальном седере. И Он поднимает эти чаши. Каждая чаша ознаменовала собой то действие, которое сделал Бог. Первое – вывести из Египта, вывести из рабства. Второе – это искупить. Третье – это спасти. И вот Он берет третью чашу, и Он говорит, это чаша спасения, это чаша Нового Завета, это кровь моя, за вас проливаемая. И они ничего не понимают. Они сидят и смотрят на Него, и не поймут вообще, о чем Он говорит. Мы же вспоминаем вроде как исход из Египта, но Иисус пророчески говорит о том, что случится завтра. И на следующий день мы знаем, что действительно Его кровь была пролита. И на этой вечере третья чаша, это стало известным нам всем обычаем Евхаристии или причастия, или хлебопреломления, тогда, когда мы берем раз в месяц, в некоторых церквях чаще, берем причастие, и как Иисус сказал, творите сие в мое воспоминание. И следует сказать, что первая церковь, она также праздновала пасхальный седер раз в году как праздник, и также она исполняла причастие. Но сегодня мы должны просто оценить, вспомнить и сделать упор на то, что эта чаша, которая была пролита, чаша крови Божьей, да, которую мы принимаем вот каждый месяц как причастие, она была пролита за каждого человека на земле. Она была пролита для того, чтобы остановилось это бесконечное жертвоприношение в храме, когда резали животных, чтобы каждый, кто в это действие, в это событие поверит, он мог получить спасение и прощение грехов. И вот мы с вами здесь. Мы те, кто принял эту истину. Мы те, кто поверил. Мы те, кто приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Часто говорят, приняли в сердце. Знаете, я иногда как бы думала, почему, откуда это вообще пошло, принять в сердце. Часто мы говорим, принял ли ты Иисуса в свое сердце? Нам кажется, что это какое-то, знаете, сверхъестественное такое событие. Очень часто так и происходит, когда Дух Святой прикасается. Но мы должны понять, что принять Иисуса в сердце, это не значит, что набить себе татуировку. Это не значит, что что-то, знаете, взять там кусочек хлеба, вина, принять вечерю, и ты стал христианином. Принять Иисуса в сердце, это значит подчинить все сферы своего внутреннего существа, свой характер, свои мечты, свои переживания, страхи, образ жизни, подчинить все Иисусу. Вот что значит принять в сердце. То есть, когда мы раскрываем все двери своей жизни, когда мы раскрываем свой разум, свои эмоции, мы отдаем Господу, мы черпаем с Его Слова силу, когда мы подчиняем себя полностью Богу, вот что значит принять Иисуса в сердце. Потому что говорить можно много, что мы приняли в сердце, но если мы не живем как Господь, то мы далеки от этого. Вы знаете, я бы сейчас хотела, чтобы мы посмотрели видео с вами. Видео, которое именно рассказывает от начала праздник Пасха, как оно взяло обычай этот, исход евреев из Египта и заканчивая Голгофой и воскресением Иисуса Христа. Агнец, который умер за нас. И благодаря тому, что мы приходим к Нему, ангел-губитель проходит мимо. Господь спасает наши жизни. Господь дарует нам новую жизнь. Мало того, Он открывает нам дверь в вечность. Вечная жизнь обещана Богом каждому человеку, кто уверует в Иисуса Христа. Сегодня мы будем читать 15 главу 1 послания Коринфянам. Я бы хотела немножко начать, прочитать несколько строк. Павел, гонитель церкви, гонитель, который ненавидел людей, которые приписывали себя к секте, но который впоследствии стал великим апостолом. Послушайте, что он пишет. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию». Почему он все время говорит «по Писанию, по Писанию, по Писанию»? Да потому что это было все сказано в пророках. Это было сказано и предсказано за 600, за 700 лет до этого события. И что явился Кифе, Петру, да, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью. Но благодатью Божью есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна. Знаете, я верю, что благодать действует в жизни каждого из вас. Невозможно, невозможно своими усилиями взять себя за волосы, да, как Самсона. Невозможно изменить себя самому. Только Божья сила, Божья любовь, Божья благодать выводит из наркотиков, меняет характер, меняет мышление, меняет эмоции, исцеляет, трансформирует человека. Божья благодать. Но вы знаете, в принципе, по большому счету, если в Писании сказано наказание за грех – смерть, то на кресте должны были находиться мы. Наказание за грех должно было быть на нас. И нашими грехами Иисус был прибит к кресту, не гвоздями. Поэтому сейчас я бы хотела, чтобы мы открыли наши сердца, послушали замечательную песню. Даня, подготовь фонограмму, и Ирина нам споет. Друзья, также Олег имеет замечательные стихи, и он прочитает сейчас.
Стихи называются «Пилата суд». «Пилата суд. Народ весь ждет крови. Пред ним стоит измученный Христос. Он знает все, и он немногословен. А в воздухе завис всего один вопрос. Что сделать с тем, кого вы почитали, кто кого пять дней назад встречали с торжеством? Кого учителем почтенно называли, кого хотели сделать вы царем? Народ же буйный, требуя расправы, кричал взахлеб: «Распни его, распни! Перед праздником нам отпусти Вараву. Нам кесарь царь, его лжеца казни». Пилат не стал им долго прикословить, лишь чашу взял и руки в ней омыл. Не я пролил его невинной крови, ведь приговор жестокий вашим был. Пусть кровь его на нас и наших детях будет. Звучали страшные проклятия слова. Злорадствуя, торжествовали люди, добивались своего, им не нужна цена. И отдан был Иисус тогда солдатам. Они же стали издеваться над Христом, плевали в лицо, удары по ланитам. И это лишь начало, крест потом. Вот багряница, вместо мантии одета, венок терновый давит на чело. Солдатам его корона свита, ее шипы вонзились глубоко. Тяжелый крест, взвалив Христу на плечи, толпа вся двинулась Голгофскому холму Иисус избит, унижен, изувечен, но верен до конца Он Слову Своему. Он обессилен, но идет к Голгофе, чтобы там свершить спасение людей, чтобы принять смерть и наказание многих, очистить души кровью Своей. И вот на холм палач и гвозди, что разрывают плоть Христа. Народ, смеясь, со злобой просит: «Коль Бог, живи Сын, сойди с Христа». Других спасал, спаси себя не можешь. «Коль ты Мессия, Царь царей, сойди с Христа и докажи нам, и мы поверим вести сей». И мы поверим. Христос, весь кровью истекая, молил сквозь боль Отца о них: «Прости им, Отче, ведь они не знают, что совершают в этот мир. Грехи их видеть им мешают, что происходит здесь, сейчас, что смерть за них я принимаю, страдая в этот страшный час». Грехи людей в одночасье Отец на Сына возложил, и, отвернувшись от Иисуса, всю землю тьмою Он покрыл. С 6 часа до 9 земля была покрыта тьмой, и возопил Иисус пред смертью: «Господь, оставлен я Тобой». Он жил последние мгновения. От ран его струилась кровь. Нет сил для ухода, боль, мучения, но все же возопил он вновь: «В Твои божественные руки, Отец, я дух свой предаю». Сказав сие, голову склонил, покинул землю он сию. Цените жизнь, что подарил нам Христос. Тот самый страшный час распят он был, но, умирая, молил Отца о грешных нас. Он заплатил за нас с лихвою, не золото и не серебро, но кровь пролил за нас с тобою, чтоб царство подарить свое.
Спасибо, Олег. Замечательное стихотворение. Все кратко, все как и произошло. И вы знаете, мы сейчас с вами так комфортно сидим, празднуем праздник Пасхи. Но, как Господь и говорил, что завтра нам не гарантировано. Не гарантировано. Очень часто люди живут и ожидают старости. В старости нечем будет заняться на пенсию. Вот в старости буду ходить в церковь. Откуда пришло такое убеждение? Вы знаете, завтра уже не наступит у 200 человек из Шри-Ланки, если кто-то сегодня слушал новости, которые пришли в свои церкви, чтобы отметить праздник Пасхи. И исламистские террористы взорвали бомбы во время пасхальных богослужений. 200 человек погибло сразу, 500 человек раненых, и цифра увеличивается. И вы знаете, это, наверное, самое жестокое, что можно сделать, когда люди поклоняются своему Богу, не ожидая ничего настораживающего и плохого. Их жизни оборвались. Завтра для них не наступит. Знаете, каждый день нужно ценить. Потому что мы не знаем, сколько мы еще проживем на этой земле. И сегодня я бы хотела говорить о воскрешении. Воскрешение или воскресение. Потому что это настолько чудно, замечательно. И, как правило, мы очень много говорим о крови Иисуса Христа, о том, что Он сделал на кресте, Он нас искупил. Но мы не сильно сосредотачиваемся на том, что нам также подарена вечная жизнь. И если мы с вами умрем сегодня или завтра, то в определенный момент мы воскреснем и будем с Господом. Если же Господь придет раньше нашей смерти, Он возьмет нас в свои объятия. И вы знаете, это настолько чудно и настолько это, как можно сказать, достославно, потому что невозможно никакими усилиями, никакими просто талантами заработать вечную жизнь. Невозможно. И вы знаете, что вообще для нас Пасха? Это не просто традиция, это не просто освобождение, это не просто то, что ангел смерти прошел мимо, но это победа жизни над смертью. Это победа, которую мог сделать только Иисус Христос. И Он это показал. Потому что когда Он явился после воскресения Своим ученикам, по дороге в Эммаус ученики, когда шли и говорили с сожалением, что их учитель умер, и весь как бы Иерусалим в страхе и в ужасе, когда Иисус подошел к ним, они Его даже не узнали. Говорится о том, что Иисус, Он получил новое божественное тело, новое трансформированное воскресшее тело. Это не то тело, которое было у Лазаря, потому что когда Господь помолился и Лазарь пришел к жизни, он все равно, пардон, вонял. Он все равно был с отпечатками смерти. И он прожил свой век, сколько ему там было. Кстати, говорят некоторые исследователи, что его жизнь не была очень счастлива, потому что он вкусил уже, когда он ушел в мир иной, и Господь его вернул к жизни, но он прожил определенный срок и снова умер. Нам же Бог гарантирует вечность. Он говорит о том, что если мы уверуем в Господа Иисуса Христа, мы получаем не только спасение, но мы получаем вечную жизнь. Как это прекрасно! Как это освобождает от страха! И вы знаете, в Писании, вот эта глава, из которой я уже читала, 1 Коринфянам 15, она вся посвящена воскрешению. Она вся посвящена этому вопросу. И почему это было так важно? Потому что на самом деле сейчас можно встретить очень многих людей, течений, направлений, которые говорят, я верю в Бога, я верю в сверхсилу, но я не верю, что Иисус Христос воскрес. Это говорят практически все евреи, это говорят многие направления New Age, что воскрешения Иисуса Христа не было. Говоря различные просто доказательства, что его тело украли и так далее, что все это подделки, что во многих религиях мира были определенные одинаковые какие-то истории. Но вы знаете, дьявол, он лжец, и он постоянно, чтобы истину просто засорить, он подсовывает вот эти вот подобные какие-то сказки, подобные басни, чтобы истина Божья, она уничижалась. И сегодня мы прочитаем еще из 1 Коринфянам 15 глава. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна». Другими словами, все, что мы говорим, проповедуем, если мы не верим в воскресение Иисуса Христа, в воскресение мертвых, что однажды, если мы умрем до пришествия Иисуса Христа, мы будем воскрешены им с новым телом, обновленным, совершенным. Если мы не верим в это, то все наше христианство – это пшик. И дальше говорится, что если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если, то есть мертвые не воскресают, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Знаете, какая проблема сейчас христианства? Проблема христианства следующая. Бог, ты помоги мне в этой жизни. Ты благослови меня обильно. А что там после смерти, меня это не волнует. И я об этом не переживаю. Другими словами, христиане строят царство небесное здесь, на земле, пытаясь изменить державы, страны, пытаясь изменить людей окружающих, но они совершенно не уповают на вечность, не уповают на то, что Господь даровал им вечность. И вы знаете, это очень прискорбно на самом деле, и мне кажется, что это происходит от недостатка веры. Этот вопрос как-то вот он умалчивает. И вот с того, что я прочитала, можно сделать такое, как резюме. То есть, если нет воскресения мертвых, если в это мы не верим, проповедь тогда вся вообще бесполезна. Вера бесполезна. Тогда грех, он все равно главенствует и контролирует. Тогда и Христос мертв. То есть, если это не является главным, просто главным месседжем нашим, да, потому что Господь действительно, Он победил смерть, Он воскрес сам, и Он даровал силу воскресения для нас, то тогда что-то неправильно. И вы знаете, чтобы понять вообще, о чем Павел здесь, почему он как бы эту тему поднимает, я хочу сказать следующее. Если мы посмотрим как бы даже исторически, почему он об этом говорил? Кто там жил? Там жили евреи и там жили греки. Так вот, следует сказать, что иудеи на самом деле до Иисуса Христа, они многие думали, что душа попадает в Шеол, такое место как бы пребывания душ, и ни о каком воскрешении тела, ни о какой радости с Господом в небесах об этом никогда не говорилось. Мало того, было движение саддукеев, которые вообще начисто это отрицали, постоянно соперничали с фарисеями, которые, в принципе, верили в загробную жизнь. Также там была другая часть людей, это были греки. Все, наверное, читали греческую мифологию, и там также не говорилось о том, что тело будет воскрешено, что тело получит какую-то новую трансформацию и так далее. Там много говорилось о богах и так далее, но на самом деле греки, вот этот античный эллинский мир, они инстинктивно очень страшились смерти. Конечно же, у них не было никакого упования, и они были под влиянием, эти люди, которые жили в то время, они были под влиянием всей этой греческой философии и так далее. И здесь мы видим Павел. Павел, который повстречался с воскресшим Иисусом Христом. И Павел говорит следующее. Он говорит, что человек, который в Боге, который в Иисусе Христе, и это то, что исповедует наша вера, после смерти его индивидуальность не погибает. То есть получается, что я останусь мною, Елена Николенко. Каждый из вас останется тем, кто он есть. Его душа, его дух уходит к Господу, но его душа, она не меняется. Тело трансформируется. Павел, конечно, никогда не говорил, что мы воскреснем с прежним телом, что мы воскреснем с теми телами, с которыми мы умерли, да? И вот то воскресение, возвращение к жизни Лазаря, это совсем другое, чем воскресение, которое ожидает нас, верующих людей. То есть мы видим, что Павел, он говорил о том, что если мы не говорим об этом, если мы не верим в это, если мы сомневаемся просто в этом даре Божьем, тогда просто все очень шатко. И вы знаете, во время Великой Отечественной войны в пригороде Лондона была церковь. В этой церкви собирались праздновать жатву, праздник жатвы. Как мы иногда украшаем, приносят фрукты, овощи и колосья. И по такой как бы несчастливой ситуации, случайности, налетели немецкие самолеты и за ночь церковь разбомбили. Уже украшенную для праздника, все. И что интересно, разбомбили все, там даже нельзя было проводить служение. Но так как стояли колосья весной именно возле алтаря, все эти колосья, все эти семена, они обсыпались, и они взошли зелеными всходами. Знаете, есть такая пословица мексиканская, что нас хотели похоронить, но мы стали семенами и проросли. Так вот, я хочу сказать, цель дьявола – похоронить, цель дьявола – отлучить человека, цель дьявола – разуверить человека, что есть жизнь после смерти, цель дьявола – разуверить человека, что Иисус Христос – это Сын Божий, который дарует спасение. И вы знаете, действительно, если нет воскресения, зачем жить? Как Павел говорит, пей, веселись, завтра умрешь только ради этого, только ради того. Вы знаете, что большинство людей именно так и живут. Возьми от жизни все, что будет дальше, нас не волнует. Так вот, воскресение Христово, почему так славен этот праздник? Потому что доказывает то, что Иисус Христос, Он победил смерть, что Он воскрес. И такая же точно трансформация ожидает умерших во Христе людей. Воскресение также доказывает, что добро сильнее зла. Вы знаете, в Евангелии написано, когда Иисус говорит своим врагам, «Ваш отец – дьявол». Силы зла пытались уничтожить Иисуса. И, конечно же, сатана, он не ожидал, что произойдет в воскресенье. Он радовался, когда Иисус был на кресте. И если бы не было воскресения, если бы Христос не воскрес, представьте, в какой мрак уже с того бы дня погрузилась бы вся планета Земля. Дьявол праздновал бы свою победу. Но Иисус действительно, Он победил смерть. Следующее, воскресение говорит нам о том, что любовь, она сильнее ненависти. В чем это заключается? Вообще сам факт то, что Сын Божий сошел на землю. То, что сам Бог во плоти человеческой, Он пришел на эту грешную землю. То, что Он не роптал, то, что Он не обвинял, что незаслуженно Его подняли на этот крест, да? Мы видим, что в конечном итоге любовь победила эту ненависть. И эти люди, которые 3 дня назад кричали «Осанна», через 3 дня уже кричали «Распни». Знаете, я думала, почему они это так сделали, почему они сначала видели в нем действительно пророка-освободителя и уже такая ненависть. И он им говорил, я же был с вами, я учил вас. Вы знаете, я вам хочу сказать, проблема этих людей и проблема нас с вами, что очень часто нам нужен не Иисус, не Бог, а Его рука, Его благословение. Его помощь, разве не так? Разве не так? Господь, помоги. Господь, защити. Господь, благослови. Точно так же этим людям, которые кричали «Осанна!», они уже, наверное, предвкушали, как выгонит просто Иисус всех этих римлян, как Он очистит Иерусалим, как придет порядок в страну. Такое же сейчас упование на Украине. Пришел новый президент, все поменяется. Я вам хочу сказать, если каждый человек лично не будет меняться внутри, не будет искать Господа, ни один президент не поможет, друзья. И вот точно так они смотрели на Иисуса, кричали «Осанна», и через 3 дня они кричали «Дайте нам Варавву, распять Иисуса, распять Иисуса». Но мы видим реакцию Иисуса Христа. Вы знаете, это просто сносит мозги. Ни в чем не виноват, человек служил. Человек любил, человек прикасался к этим прокаженным, и вдруг его распинают, его бичуют. И он говорит, прости им, Отец, ибо не ведают, что творят. Победа любви над ненавистью. Воскресение Иисуса Христа также показывает нам, что жизнь сильнее смерти. Как я говорила, вот эти вот семена, колосья, да, враг налетает, враг крадет, враг бомбит. Но эти семена, они падают, и они приносят жизнь. Очень часто мы с вами разочаровываемся, когда мы не видим каких-то результатов от нашего свидетельства, от наших, может быть, молитв. Не приходит все сразу. Но у Господа свое время. И Он вообще вне времени, Он не ставит никаких ограничений. Поэтому жизнь все равно сильнее смерти. Следует сказать, что без воскресения не было бы вообще спасения. То есть, как таковое спасение? Каким образом заработать? Храма нет, жертвоприношений нет. Как избавляться от греха? Своими усилиями? Это не работает. Следующее. Павел говорит, что если Христос не воскрес, наша проповедь бесполезна, как и наша вера. Как и наша вера. В одной техасской церкви пастор спросил у своих прихожан, говорит, кто хотел бы попасть на небеса? И все подняли руки. В конце зала стоял ковбой и говорит, пастор, я хотел бы спросить кое-что у этих людей. Пастор немножко растерялся, говорит, ну, пожалуйста, ты уверен, что они говорят правду, что они хотят все на небеса? И все люди сказали, конечно, конечно, хоть сейчас, да конечно, мы жаждем увидеть Господа. Он говорит, а позвольте мне протестировать вас. И он вынул два пистолета большого калибра, нацелил их на людей и говорит, а теперь кто из вас хочет попасть на небеса? Поднимите руки. И все сидели молча. Вы знаете, мы говорить можем все, что угодно, но Господь испытывает нашу веру. И никто не хотел отдавать своей жизни. Да что там жизни, мы не хотим иногда даже лишнюю копейку отдать в Царство Божье. Мы иногда не хотим пожертвовать временем. Мы иногда настолько переживаем, что же принесет мне следующий день, что мы просто замыкаемся, закрываемся от Бога. И, конечно, прибегаем к Нему, когда уже совсем припечет. Наша вера в Господа, она должна иметь значение во всем. И в пожертвованиях, и в приходе в церковь, не только в праздник, но хотя бы раз в неделю. Раз в неделю отдать время Богу, отдать Ему просто свое сердце, раствориться в Его присутствии, отключиться от всего. Действительно, сосредоточиться на Божьем. Вы знаете, если нет воскресения, то грех управлял бы до сих пор людьми. Если бы Бог не одержал победу над грехом, если бы этот действительно непорочный Агнец Иисус Христос, наш Господь, Он не взошел на этот крест, до сих пор мы бы с вами сражались с грехом. И вы знаете, очень часто понятие греха – это вот, от убийства до воровства, ну, до блуда, может быть. Но очень хорошая притча Иисуса Христа о блудном сыне. И вы знаете, как бы не столько блудный сын наше внимание там, наверное, должен привлекать, а больше, наверное, не столько младший сын, сколько старший. Потому что мы с вами уже вроде как старше, мы вроде бы как вышли из Египта, из греха, и мы поднялись до какого-то уровня. Так вот, в этой притче очень легко увидеть, как грех, он может незаметно подбираться к нашему сердцу, и мы даже об этом не подозреваем. Посмотрите, блудный сын вернулся, отец радуется, закатил пир, зарезали там барашка или там бычка или кого, но не радуется старший сын, не радуется, его это раздражает. Как часто точно так же нас с вами раздражает, может быть, кто-то, которого мы называем отступником. Как часто нас раздражает, что вдруг благодать изливается на человека, который совсем мало в Господе. Как часто нас раздражает, что мои усилия, мое служение, моя работа, мои жертвы, они никем не замечены. Так вот, я хочу сказать, совершенно незаметно подходит гордость. Подходит самоправедность, подходит, знаете, состояние, что я уже столько всего сделал, и никто меня даже не похвалил. Это тоже определенное испытание, и мы должны быть очень настороже, когда такие вещи приходят в нашу жизнь. И всегда вспоминать, знаете, когда мы делали вот этот вот еврейский седер, да, пасхальный седер, там существует такой обычай, что вообще в Израиле был, что руки, как правило, учителю всегда омывает любимый ученик. Вот поэтому Иоанн, он лежал на груди у Иисуса. Иоанн действительно был любимым учеником, и он один-единственный, кто остался возле Голгофы. И тот ученик, который любимый, который верный, он сидит по правую руку. Вот почему мать сыновей Завидеевых, она просила и ходатайствовала: учитель, посади моих деток, одного по левую, другого по правую. А он говорит: не знаю, женщина, о чем ты просишь. Смогут ли твои сыновья пить ту чашу, которую мне предстоит пить? Так вот, во время пасхального седера, как правило, младший сын семьи, он приходит и моет руки папе, отцу семейства. И когда омываются руки, отец готов уже к церемонии рассказа об исходе, и чтобы как бы сервировать, ну, рассказывать и полностью проводить этот седер. И вы знаете, что опять-таки просто сносит мои мозги, ну, не буду так говорить, мозги в порядке, но тем не менее, мне это очень как бы удивляет, что Иисус никого не просил помыть ему руки. Он помыл ноги. Причем он подошел к каждому, помыл ноги у каждого, даже у Иуды, зная, что он предаст. Поэтому, знаете, когда подберется гордость старшего брата или старшего сына, который будет свысока смотреть на других грешников или не сильно праведных христиан, чтобы мы помнили, что Иисус, он не только давал мыть руки, но он склонился и помыл ноги. Если нет воскресения, понятное дело, если мы не верим в воскресение после смерти, да, то тогда трудно понять вообще и воскресение Иисуса Христа, и принять Его. И вы знаете, люди могут говорить, но до конца сердцем не осознавать и не принимать. Один работник отпрашивался у своего босса на похороны бабушки. И он отпросился, и на следующий день пришел опять на работу. Ну, такое как бы событие печальное, конечно, почему не отпустить? Босс стоит и говорит: так ты веришь в жизнь после смерти? Он говорит: да. Говорит: а, ну теперь понятно, в принципе. А работник говорит: а что случилось? Ну, я тебя поздравляю, после того, как ты вчера ушел, твоя бабушка приезжала к нам на работу, проведывала тебя. Вы знаете, мы можем говорить все, что угодно. Попался, короче, работник во вранье. Мы можем говорить все, что угодно, но если мы действительно не верим, не принимаем воскресение, что воскресение – это всего лишь сказка, вымысел, красивая история. Тщетна наша вера, тщетна все. Поэтому еще раз Павел напоминает нам, что Иисус явился ему, Иисус явился ученикам. И вы знаете, следует сказать, что практически все проповеди, которые мы слушаем, читаем в Деяниях апостола, когда мы читаем, как проповедовал Петр, да, когда до 3000 человек покаялось, причем покаялось там в Коринфе с этими языческими статуями, богами, как правило, всегда в центре было смерть и воскрешение Иисуса Христа. И мы с вами не должны об этом забывать, и мы с вами действительно должны об этом всегда напоминать. Как один человек сказал: Пасха, воскресение Иисуса Христа, для нашей веры это то, что вода для океана. Это то, что камень для горы, и что кровь для нашего тела. Это первое и последнее слово в словаре Бога. Это говорится о том, что Бог, Он есть автор и завершитель нашей веры. Поэтому давайте мы будем верить в это, давайте мы будем жить этим. Не будем выхватывать слова из контекста, но если Господь сказал: ибо так возлюбил мир, ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Значит, это правда. И в заключение я бы хотела сказать такую историю. Профессиональный был, и он и есть такой игрок в гольф, Пол Азингер. В 33 года ему ставят диагноз рак. И он только что выиграл чемпионат мира и имел 10 побед на турнирах. И он писал потом в своих воспоминаниях: «Подлинное чувство страха охватило меня. Ведь я мог умереть от рака. Затем другая реальность ударила меня еще сильнее. Все, чего я достиг до этого времени, в гольфе, в спорте, стало для меня пустышкой. Стало для меня таким бессмысленным. Все, что я хотел жить». И затем он вспомнил, как Ларри Муди, сын известного проповедника Муди, который иногда посещал их турниры, он ему сказал: «Пол, вот запомните эти слова. пол. Мы не на земле живых, идущих в землю мертвых, как это верили многие языческие народы. Мы на земле умирающих, пытающихся добраться до земли живых. И каждому дан выбор. Делай этот выбор. То есть рано или поздно, эта новость ни для кого не новость. Нам придется уйти с этой земли. Но мы должны понять, что рай не здесь, что Царство Небесное не здесь. Здесь нам дан период времени, чтобы мы примирились с Богом, чтобы мы разобрались с грехом, который к нам переходит как ДНК от Адама и Евы. И это и есть земля мертвых. Но мы должны стремиться в небесную страну. Мы должны стремиться в землю живых, Царство Божие. И вы знаете, это подобно тому, как если бы, например, мусульманин уверовал в Господа, и у него спрашивают, зачем ты это сделал? У нас же есть Аллах, у нас есть пророк Мухаммед, или любой другой языческая просто вера. Этот человек может сказать, если ты идешь по дороге, и она имеет развилку, и одна ведет к тому, кто уже умер, Будда, Шмудда, кто угодно, и вторая вилка ведет к тому, кто жив, и тот, кто дает жизнь, что ты изберешь? Вот точно так мы с вами, мы можем пойти и совершенно ошибиться, но только Господь, Бог живой, Иисус Христос, который умер, воскрес, который по правую руку от Господа сейчас, только Ему можно доверить действительно свою жизнь. Знаете, когда Господь воскрес, Он изменился Сам, и Он вот эту силу просто, силу Духа Святого, Он оставил всем нам. И Он сказал, не плачьте, не переживайте ученикам, потому что Я умолю Своего Отца, и Он даст вам подарок невообразимый, потому что Иисус, Он должен как бы присутствовать, да, чтобы с Ним там какое-то общение, но Дух Святой, Он будет всюду. Он будет в ваших сердцах, Он будет где бы вы ни были. Я умолю Отца, и Он даст вам Духа Святого, Утешителя. И так это произошло. Мы знаем, что на 50-й день было излияние Святого Духа на учеников, да, этот праздник Пятидесятницы мы также знаем. И люди, которые были в шоке, в страхе, в трусости, можно сказать, да? Может быть, где-то кто-то в разочаровании. Они обрели эту силу, и они понесли Евангелие по всему миру. И мы с вами точно так же, приходя к Богу, мы не видим Иисуса, но Дух Святой, Он действительно живет в нас. И Он помогает нам, Он окружает нас, Он внутри, Он вокруг, Он повсюду с нами. И благодаря этому мы имеем мир. Мир, который невозможно купить. И когда Иисус явился Своим ученикам, вы знаете, что первое слово, которое Он сказал, вот это первое пасхальное утро после воскресения, Он сказал «Мир вам». Мир вам. Мир, о котором Он говорит, это не просто вот чувство спокойствия, это еврейское слово «шалом». И вот этот «шалом» его невозможно никакими зенексами, никакими таблетками приобрести. Шалом – это когда Дух Святой приходит и успокаивает бурю в твоем сердце. Господь также дает нам смысл жить. Вы знаете, рано или поздно, я шучу, что только мой Сэмик знает, что он будет полицейским, что он хочет жить в определенном городе. Но очень часто, вы знаете, дети подрастают, становятся подростками, они ищут. Где вообще смысл жизни, куда им идти работать? Да часто люди уже доживают до старости и иногда задают вопросы, а для чего я жил вообще? Я прожил жизнь, для чего? Я проповедовала серию проповедей о мечте, о предназначении от Бога. Так вот я хочу сказать, вот этот вопрос, поиск смысла жизни, он рано или поздно встанет в уме каждого человека. Мы, конечно, задаем вопросы, какая профессия, за кого выйти замуж, жениться и так далее. Но мы должны понять, что смысл жизни здесь на земле – это все о нем, это все о Боге. Если человек достиг каких-то высот, как вот этот гольфер, да, как этот спортсмен, но он не пришел к Богу, это ужасно. Этот человек, кстати, он пришел к Господу, он покаялся. Он потом заработал еще 14 миллионов долларов. И в конечном итоге он просто, ну, в своей жизни он превозносил только Бога. Он только хвалился Господом, потому что он прошел химиотерапию, он заработал хорошие деньги, вернулся в спорт. И он написал: «Я заработал много денег с тех пор, как был в туре, я выиграл много турниров. Но это счастье всегда временно. Единственный способ получить истинное удовлетворение, смысл в жизни – это личные отношения с Иисусом Христом. Я не говорю, что меня ничто не беспокоит, и у меня нет проблем, но я чувствую, что я забил шар на шестифутовую лунку. И Иисус – единственный ответ на эту шестифутовую лунку. Это мой самый лучший удар в жизни. Вера Христа, Его воскрешение». Поверили ли вы в это? Уповаете ли вы на это? Кроме того, когда мы приходим к Господу, мы получаем Его обещание, которое написано в Слове Божьем. Вообще, вы знаете, Оксана сделала красивую композицию, и я так смотрела, и очень как бы это, ну, знаменательно, потому что Иисус действительно, Он имеет еврейские корни, да? Пасха, которую мы сегодня отмечаем, она нам напоминает об исходе из Египта. И мы видим здесь минору. Но чтобы даровать нам всю эту красоту и Пасху, и спасение, и вечную жизнь, наш Господь одел вот этот венец. Кто никогда не трогал его, не представляет, что это такое. Это реальные терны, из которых плелся венок Христа. Подойдите после служения, просто прикоснитесь. Представьте, как ему это было одето на чело с силой, что оно просто вдавилось в его голову. Благодаря его послушанию, благодаря Голгофе, мы имеем прекрасный, как этот белый букет, чистые белые одежды, одежды праведности, одежды спасения. Но мало их одеть, нужно еще прожить эту жизнь. Нужно не залететь куда-то в кювет мирской жизни, соблазнов этого мира, сатаны. И для этого у нас есть Слово Божье, которое вдохновлено Духом Святым, которое помогает нам противостоять дьяволу, которое помогает нам действительно побеждать все искушения. И, конечно же, сегодня мы говорим о воскрешении, у нас есть обетование вечной жизни, потому что Господь сказал, что «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Но не только о земной жизни Господь здесь говорит. Потому что какого бы избытка ни было на земле, всегда будет не хватать. Сегодня одна машина, завтра будет хотеться другую. Сегодня один дом, завтра будет хотеться большего. Но Господь говорит, что Иисус, Мессия, Сын Божий, если мы верим в Него, то мы можем иметь жизнь во имя Его, для Него. И здесь же говорится о том, что Бог дает обетование нам вечной жизни. То есть это та изобильная жизнь, вот именно та жизнь в полноте, которая ожидает каждого верующего человека. Это невероятный подарок. Получил ли ты этот подарок? Сделал ли ты шаг навстречу Богу? Я говорила в четверг, когда мы праздновали пасхальный седер, и хочу сказать сейчас, что на самом деле люди могут сказать: «Я и так верю в Бога. Бог есть в моей жизни. Я, может быть, даже читаю Слово. Ну, как бы Иисус, ну, как бы не хочу туда вдаваться». Вы знаете, люди, которые были в Египте, я не знаю, были ли таковы или нет, но, тем не менее, было объявлено зарезать ягненка, помазать косяки. Так вот, нужно было сделать определенный шаг, усилие. Зарезать ягненка. Перед этим он должен был тестироваться, браться на 3 дня домой. Его обследовали, чтобы не было никакого порока. И потом этого маленького барашка нужно было зарезать, кровью помазать косяки. Если они это не сделали, даже и услышали, все равно они погибли. Их дети погибли, первенцы бы погибли. То есть мало того, вот здесь услышать все, что было сказано, мало того, порадоваться красивому празднику, покушать обед, но нужно сделать шаг. Как они взяли кровь, реально, физически помазали дверь. Точно так же, когда мы говорим, что мы верующие, мы знаем Бога, Но приглашал ли ты Бога в свою жизнь? Вот отдавал ли ты Ему все сердце? Говорил ли ты, что все, Господь, я give up, я устал или устала, я сдаюсь. Я хочу, чтобы ты стал просто господином всего в моей жизни. И это зависит только от человека. Это зависит только от нас лично. Поэтому хочу пригласить сейчас к молитве. Давайте встанем. И просто мы должны запомнить, что Бог любит вас. Бог любит меня. Бог любит всех людей. И Он Сына-то отдал за каждого человека. Он отдал за каждого человека на земле. Но человек не может получить спасение, если он не возьмет эту кровь реально, не помажет косяки своей жизни, своего сердца. Если он не скажет: «Господь Иисус Христос», повторяйте просто за мной, «Господь Иисус Христос». Если вы не чувствуете это в сердце, не говорите, но если вы соглашаетесь, повторяйте: «Я верю, что Ты умер и воскрес на третий день». Я верю, что Ты пролил свою кровь, чтобы я был спасен, чтобы я был искуплен из греха, чтобы я мог жить вечно. И я принимаю эту жертву, я принимаю ее верой. Я не был и не стоял возле Голгофы, но я верю в то, что Ты сделал. И я прошу, Господь, войди в мою жизнь. Я подчиняю Тебе свое сердце, свои эмоции, свой разум. Я подчиняю Тебе всю свою жизнь. Будь моим Господом, будь моим Спасителем. Аминь. Аминь. И в конце я хочу зачитать это последние стихи 15 главы. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные и сестры, хочу сказать, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Аминь. Христос воскрес, друзья! Правда, Христос воскрес? Христос воскрес! И мы воскресли вместе с Ним! Слава Господу! Давайте мы дадим Ему аплодисмент великий, радость великая! Присаживайтесь, сейчас у нас Танечка также станцует танец. Даня, там последнее видео. Танечка, ты играешь? И также Таня... Тебе нужна стойка, да? Так, давай стоечку, наверное. Может, ты хочешь сказать несколько слов? У нас нету что-то этой самой нашей шкатулочки. А, вот даже две, да? Вот у нас одна для церкви, для пожертвований, это вот это вот с виноградом, да? И та... Шкатулочка – это пожертвование для Саши мы собираем. Давайте, друзья, мы также будем открыты и благодарны сердцем и в наших пожертвованиях, в десятинах. И давайте сейчас просто встанем, помолимся и закончим наше служение.